Андрей Булычев. Сотник из будущего. Северная война. Сотник из будущего 4. Часть 1. Ледовый поход. Глава 1. Калева. Железная лавина конных рыцарей неудержимо накатывала на ратный строй новгородской пехоты, в котором стоял Калева. Вот-вот они врежутся в линию копейщиков, опрокинут ее и покатится, вминая растерзанные тела все глубже в землю. Подскочивший в упор огромный, как гора Дан, занес свой сверкающий меч над головой, и до неизбежной смерти оставалось всего лишь одно мгновение. Руки Калевы были словно ватные. Его большая пятиметровая пика с четырехгранным шилообразным наконечником слишком медленно ползла вверх, явно не успевая за противником. Медленно. Как же медленно двигаются его руки. Меч рыцаря резко пошел вниз, и Калева, сделав судорожный вздох, закричал и проснулся. «Тише, тише, сынок, успокойся. Ты дома. Это просто дурной сон». Мать, стоя на коленях около лежанки, гладила вспотевший лоб Калевы, расправляя его мягкие и спутанные светлые волосы. «Опять тебе эта страшная война приснилась. Ты уже третью ночь вот так вот кричишь и всех коти будешь. Надо нам к ведунье Инес на Иеке речку сходить. Пусть она пошепчет над твоей макушкой и нужного отвара нам потом даст. Инес сильная, все стихии ей покоряются. С любого порчу или наговора она снимет, всякую хворобу или недуг уберет, а испуг водой отлить сможет. Глупости это все, мама, ворожба. Я ведь крещеный». И Калева достал из-под исподней рубахи свой медный нательный крестик. «Негоже мне по ворожеям да по языческим капищам ходить. Древнюю веру нашего народа я уважаю и чту, потому как от природы она, тем более, что нет на ней крови людской. Однако и в обрядах участвовать теперь не смогу. Не обижайся, мама». И Калева нежно обнял сухенькую старушку. «Правильная вера ведь не разъединяет, а только собирает людей. Как знать, может, примет ее наш народ». Не зря же славяне уже более 300 лет веру Христа приняли, и в великой силе этот народ состоит. Я сам не все еще разумом охватил, но вот сердцем чувствую, мама, что добрая и правильная эта вера будет. И уже много наших карел крещения приняли. А мой командир и вовсе говорит, что коли на то высшая воля будет, так и все люди наших земель со временем ее примут. Ну, да, о том мне сложно пока говорить. Я-то 2 года всего как крестился, и к этому самолично пришел, пока там русскому ратному делу учился. Эх, мама, знала бы ты, как в нашей дружине интересно. Там нет деления на то, какого ты роду племени будешь. Лишь бы человеком был хорошим и товарищем надежным. Хорошо, сынок, улыбнулась покладисто Хилма. Тихая, финский. За руссами большая сила нынче, и нам, карелам, они обиды не творят. Отдыхай, сынок. Где, как не в родительской коте, еще можно выспаться? Вам ведь с отцом еще рыбу на озере ловить, да потом ее на зиму готовить. И Калева опустился на крытую шкурами лежанку. 2 коты, традиционное жилище финских народов, стояли на высоком берегу речки Кохи Севаноя, что выходило с южной оконечности озера Каевасьярви, и катило свои быстрые воды дальше, на восток, в огромное, как море, Ладожское озеро. Карельские семьи любили селиться в таких местах, где были хорошие охотничьи угодья и богатая рыбная ловля. Этот народ делился на 5 родов, не любил скученности, городской сутолоки и суеты. Соседи жили друг от друга порой в десятках километров, собираясь вместе только лишь по важным событиям, на торгу, по великим праздникам или же на зов своих родовых вождей и валитов. Жилищем финских народов была кота. Тонкие концы длинных, ровных, очищенных от коры вершин деревьев сходили с ней конусом кверху, и там уже скреплялись так, чтобы образовывать отверстия для выхода дыма. Под этим отверстием в середине постройки находился очаг, сложенный из плоского камня и обмазанный глиной. На него или же вовнутрь клали дрова, а над разводимым огнем на крюках висели чугунные да медные котлы. Зимой снаружи стены коты покрывали шкурами и окружали для лучшего сохранения тепла высокой снежной насыпью. Пол внутри жилища устилали хорошо просушенным сеном и укрывали поверх него плотным войлоком или же выделенными шкурами. По бокам жилища из шкур пушных зверей устраивали лежанки. Вход к коту для защиты от холодных северных ветров был всегда обращен к югу. По сторонам от него на высоких и гладких столбах для сохранности от зверей находились кладовые, где держали вяленое мясо, сушеную и копченую рыбу, добытую охотниками, и выделанные меха. На лето люди переселялись в другую коту, сложенную из более тонких жердей и покрытую вместо шкур берестой. Семьи карел жили обособленно, занимаясь в основном рыбной ловлей и пушным промыслом. В более южных и равнинных местах издревле велось подсечное земледелие. Разбудил Калеву смех сестер погодок, Локки и Пьяска, Чайка и Ласточка. Им было по 14-15 лет, и девушки входили уже в возраст невест. Сидя в женском углу, девицы о чем-то оживленно шептались и, примеряя яркие платки, привезенные братом в подарок, порой увлекались, ведя себя слишком шумно. Вот, кряхтя и покашливая, со своего места встал отец Войтто. Победа, карельский. «Расщирикались, птички, все бы вам свои перышки приглаживать. Пока мать готовит, делом лучше займитесь, сороки», — проворчал хозяин семейства и начал натягивать поверх исподней верхнюю плотную рубаху из грубого сукна. Хилма, помешивая густое рыбное варево в большом чугунном котле над очагом, неодобрительно посмотрела на дочек и кивнула на большой, стоявший у входа кувшин. «Всех разбудили, болтушки! Воды-ка лучше принесите, чем красоваться с утра! Балует вас брат! Вон сколько подарков навез! И платки им, и отрезы тканые, и ленты разноцветные, да бусы стеклянные! Будет чем теперь перед людьми на сходе показать! И медный котел еще отмойте, и речным песком ототрите как следует!» — прикрикнула на собравшихся на улице дочь хозяйка. Локки и Пьяска схватили посуду и вышмыгнули за входной полог. «Да ладно, мама, пусть веселятся, пока живут в родительском доме. На чужую сторону за мужем уйдут, там-то им уж вовсе не до веселья будет», — с улыбкой произнес Калева, натягивая меховые полусапожки. Стоял уже ноябрь, и легкий снежок покрывал землю по самую щиколотку. Мороз пока еще не сковал голубой броней озера и речки Карелии, и Калева легко пробежал мимо огромных валунов, туда, где в скалистой расщелине сбегал по камням небольшой ручей, водопадик. Сестренки уже наполнили студеной водой широкий глиняный горшок и теперь оттирали мхом с мелким речным песок котел. Пальцы у девушек застыли от ледяной воды. И, кутаясь в свои меховые накидки, они с удивлением смотрели на то, с какой легкостью их брат, скинувший с себя полушубок, с громким уханьем и фырканьем умывается да обтирает по пояс свое крепкое тело. «Застудишься, Калева! Неужто не зябко тебе?» На что тот только усмехнулся и шутливо плеснул сестренок полной пригоршней воды из ручья. Птички громко завизжали и пустились на утек. А Калева с веселым смехом перекинул через плечо полушубок, подхватил на руки сияющий чистой медью котел, наполненный водой горшок, и с легкой натугой побежал вверх к коте. На душе стало как-то легко и весело. А впереди у него еще был целый месяц ратного отпуска в родительском милом доме. Отпуска, полученного им и всеми его товарищами после недавнего заграничного похода. И так же, как Калева, сейчас сотни бойцов Андреевской бригады из славян, эстов, веси, води, карел, берендеев и других народов и народностей находили также на заслуженном отдыхе. «Рррррр! Громко, как медведь, зарычал Калева и, откинув полог, шагнул в коту. Локки и Пьяска быстро порскнули, спрятавшись за мать, а старая Хилма только укоризненно покачала головой. «Уже скоро 20 лет. Мужчина в самой силе. Жениться давно бы пора, а он все сестренок пугает, как в детстве. Эх, Калева, Калева!» «Ладно, не ворчи, мать», — ухмыльнулся Войта. «Вспомни, какими мы с тобой сами были в молодости. Я в ту осень, когда тебя сватал, как раз из похода на Аба, куда мы вместе с русскими ушкульниками ходили, вернулся. Хорошими подарками тестя теща одарил. Уважил всю будущую родню. Вот и сговорились, видать, тогда легко». Его это лукаво усмехнулся. «Ты наговоришь тоже, старый», — махнула в его сторону хозяйка семейства. «Если бы сам не по душе был мне, то никакие дары бы тебе не помогли. Он так же, как Саули отворот поворот бы получил». «Эй, Урхакко!» — бесстрашно карельский. «Сбегай-ка к старшему брату. Зови их всех есть. И любит же поспать подольше лежебоки». Самый младший из сыновей, 11-летний мальчуган, накинул телогрейку и с готовностью выскочил на улицу. Пожилые Войта и Хилмари со своими младшими детьми жили одной большой семьей в своей коте. Рядом с ними стояла кота их старшего сына Элоку, где он и проживал с женой Тойники и двумя малыми детками. Такое совместное проживание одной большой семьей здесь не было редкостью, так как вместе было гораздо легче противостоять всем трудностям и опасностям сурового северного края. Поздняя осень в Карелии больше походила на зимнюю пору. Дули пронизывающие северные и западные ветра. Выпавший снег уже не таял. И вот-вот можно было уже ждать прихода более серьезных морозов, что буквально за пару-тройку дней смогут покрыть льдом ближайшее озеро Каевас-Ярви, с которого-то в основном и кормилась рыбной ловлей вся большая семья. Плотно позавтракав, все обитатели обеих кот направились на берег озера. Заготовка рыбы на зиму была делом ответственным, и каждая пара рук тут была на счету. На двух небольших лодках-долбленках мужчины вывезли, расправили и выставили на узкой северной стороне озера широкие, плетеные из конопляной нити сети. Все три они были накрепко связаны между собой. Сверху на них были навязаны берестяные деревянные поплавки, а вниз снасти расправлялся за счет каменных грузил. После подготовки сетей челны бесшумно заскользили к северной оконечности озера, чтобы уже там развернуться и загнать рыбу в снасти. По бокам с берега, чтобы добыча не выскальзывала по краям, готовились ее отгонять шестами к центру сестренки, Локки и Пьяско. По взмаху самого старшего рыбака Войта однодревки двинулись в сторону сетей. Гребли веслами в них самые младшие — Калева с Урхакко. Отец со старшим сыном Элоку в это время громко хлопали по воде длинными боталами, шестами с навершием на конце в виде рогатульки. По команде, стоявшие на берегу выставленные сети сестренки, тоже начали бить шестами по воде, выгоняя от берега рыбу в сеть. Та буквально на глазах отяжелела и немного притопла, погружая свои поплавки в воду. Есть добыча! Осталось только перетрясти всю снасть и выбрать из нее улов. Сеть перетряхивали с обеих сторон. Калева придерживал на веслах лодку и, как ребенок, радовался каждой крупной рыбине, падающей на ее дно. Есть в каждой рыбалке что-то такое сказочное и таинственное. Никогда ведь не угадаешь наперед, что она тебе принесет. Богатый ли улов или лишь парочку мелких плотвичек. На этот раз трудились рыбаки не зря. На днище долбленки прыгали блестящей шуей судаки, щучки, окунь, лещи, ясь, форель, сиги и крупная плотва. Даже несколько лососей и красивых редких хариусов сегодня попались. «С такой-то добычей даже и в ледяной воде веселей работать», — подумал молодой рыбак, сменив у сети отца, у которого уже онемели на холоде руки. Однако замерзли на озере все. Тем приятнее было на берегу пить горячий травяной отвар, держа в изрядно закоченевших руках небольшие глиняные горшочки. «Сейчас мы стойники уху из свеженького жирного сига вам отварим, мои мальчики. Будет у вас в животе горячо да сытно. Не так и зябнете на ловле», — суетилась Хилма у потрескивающего костра на берегу. «Замерзли наши добытчики. Вон ведь как мороз пробирает до самых костей». Впереди у рыбаков было еще два участка для облова. А затем еще нужно было прибрать для долгого хранения всю рыбу в те самые склады, что выселись наверху ошкуренных стволов перед жилищами. Вот потом-то и можно было отдыхать, да отогреваться у очага в жарко натопленной коте и слушать истории и легенды родного лесного края.